بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Mi inshallah prodolzhim razgovor o veri v Allaha. И сегодня у нас пойдет разговор именно о доказательствах существования Аллаха. Конечно, я заранее могу вам сказать, что наша сегодняшняя тема требует большое внимание, и она была очень сложна для меня в плане перевода. Я боюсь, что не смогу перевести точно так, как написал писатель Аль-Бути, поскольку он очень умно пишет. И временами мне казалось, как будто я не араб, когда я читал ему книгу, и как будто я ничего не знаю в арабском языке. Настолько было. Но я пытался упростить его разговор для того, чтобы я мог его перевести вам. Поэтому прошу вас, конечно, меня понимать хорошо, если я буду медленно говорить. Немножко скучновато будет, потому что тема так требует. Вот, поэтому я заранее предупреждаю. Мы в прошлый раз начали разговор о методах разыскивания истины у мусульман. Мы сказали, что у мусульман ученых, как они делили, истина это или какая-нибудь информация, которая передается от своего источника к нам или к другим людям, или это какое-то мировоззрение или мнение, которое нужно доказать. И мы сказали подробно и говорили подробно о том, какой путь выбрали ученые-мусульмане для того, чтобы проверять передачи информации от источника к нам и более конкретно от Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, до нас. И вы видели, хотя это было очень, я бы сказал, коротко, но все-таки я думаю, что мы убедились в том, что это не шутка. И тот путь, который выбрали ученые, и тот способ, который выбрали ученые-мусульмане для проверки передачи информации, это был строжайшим, являлся строжайшим способом, который даже у современных ученых не существует. Сегодня мы начинаем разговор о других вопросах, имею в виду о тех вопросах, которые относятся к какому-нибудь мировоззрению. Это не информация, которая передается, чтобы проверять, как она дошла, а это какое-то мнение, которое возник у кого-то, и мы хотим знать, это истина или нет, или это просто мнение, не имеющее никакого обоснования. И какой путь выбрали ученые, мусульмане, для того, чтобы это проверять? На каких основаниях они работали для того, чтобы прийти к выводу о том, что это мировоззрение или это мнение является истиной или нет. И мы сказали, что любое мнение или любое мировоззрение можно его делить на, или эти мировоззрения можно их делить на две группы. Это мировоззрение и мнение, которые имеют отношение к материальным вещам, которые можно доказать с помощью наших органов чувств. А есть некоторые мировоззрения, которые, поскольку они не относятся к материальным вещам, которые человек может ощутить своими руками или своими органами чувств, вот эти вопросы, эти мировоззрения, они тоже отличаются и имеют свой путь проверки. Если речь пойдет о вещах, имеющие отношения к материальным вещам, то здесь пойдет так называемая, если мы можем так назвать, экспериментальная наука. Значит, ты сделаешь эксперимент, у тебя какое-то мнение, имеющее отношение, скажем, к какому-нибудь материальному вопросу, который можно ощущать, ты уже делаешь эксперимент и доказываешь свое мнение, правильный или нет. Вот это экспериментальная наука, в развитии которой, конечно, ученые, может быть, к сожалению, в последнее время мусульмане не имели, я подчеркиваю, в последнее время, не имели свой вклад, но все-таки есть такое течение. Когда мы доказываем свое мнение, свое мировоззрение именно на основании каких-то экспериментов, именно на основании, другими словами, на основании своих органов чувств. Как я сказал, очень сугубо такой пример, если какой-то человек говорит, что море соленое, достаточно нам прийти к морю и попробовать его. И отсюда мы, здесь уже ни философия, никаких других доказательств не требуется. Требуется только это доказать своими органами чувств. Относительно этих вопросов, конечно, Коран не разговаривал. Имею в виду, Коран не говорил, в Коране не говорится о тех вопросах, для доказательства которых нужен какой-нибудь эксперимент или нужен какой-нибудь, скажем, материальный доказательство. Коран об этих вещах не говорил. И это не потому, что Коран игнорировал эти вещи, и не потому, что Коран не хочет, чтобы мусульмане занимались этими вопросами. Как будто это шарлатанская какая-то наука, от которой должны отказаться мусульмане. Нет, не из-за этого. Коран не занимался этими вопросами, потому что Коран уважает разум человека. Ислам уважает разум человека. Если бы в Коране были предписаны досконально эти вопросы, то мы не могли предпринимать что-то новое. А раз эти вопросы экспериментальных доказательств связаны со временем, и в зависимости от того, какой у тебя прибор, какие-то у тебя возможности, ты можешь что-нибудь доказать или что-нибудь опровергнуть, то, значит, это вопрос времени и вопрос разума человека, и, конечно, этим вопросом Коран не стал заниматься. Этим вопросом. Это оставил Коран, оставил самому человеку на его выбор. И наоборот, в этом плане Коран имел свой вклад в том, что он звал нас, звал людей к тому, чтобы мы размышлялись, к тому, чтобы мы думали. И Аллах Субханаху ва Тааля в Коране во многих местах Корана, во многих аятах Корана хвалил именно людей, обладающих разумом. Постоянно в Коране идет такие аяты, которые хвалят людей, которые имеют свой разум, определенный степень развития разума и пользуют свой разум для размышления и для того, чтобы понять вещей, окружающих их. Но, значит, Коран здесь не расшифровал ничего, просто призвал нас на самом деле косвенно использовать эти методы, когда речь пойдет о каком-нибудь вопросе, имеющий отношение к материальным вещам, которых можно ощутить и которых можно доказать с помощью своих органов чувств. Те вопросы, которые имеют отношение к вещам, которые человек не может ощутить своими органами чувств, и это в основном сюда входят вопросы, говорящие о скрытом от нас что-нибудь. Вот эти вопросы, именно эти вопросы, Коран о них говорил, и причем подробно, потому что здесь понятно, что одному разуму недостаточно, что один разум сам разум, не может разобраться в этом, потому что человек в своем разуме привык к определенным условиям. и к определенным, скажем, способам. Например, если мы скажем, почему я не говорю, что я еще раз подчеркиваю, Коран не хочет парализовать разум, а наоборот. Но есть вещи, где разум здесь не может думать, где разум здесь, он должен остановиться. Просто потому, что он не способен думать об этом. Например, я вам скажу, случилось событие нигде. Ни один из вас, я уверен, ничего не может... Тут же как бы разум остановился, не может думать. Даже не можете представить. Если я бы сказал, случилось событие, скажем, в Ливане, тут же у кого-то возникнет какое-нибудь представление, какая-нибудь картина возникнет. Тут же разум анализирует и пытается это видеть. Тут же, поскольку я определил место. То же самое, если я вам скажу, случилось какое-то событие никогда. Тоже здесь. Тут же даже думать не можем и представить мы не сможем, потому что наш разум имеет свои границы и не может думать. И наш разум привык думать в пределах определенного времени и определенного места. А где не существует границ, временные или, скажем, географические границы, у нас уже разум не в состоянии думать. А в большинство моментов, вопросы, столпы веры, вера в Аллаха, вера в пророков, но это у нас будет по ходу, вера в ангелов, все эти вопросы имеют отношение или к тому, что не имеет границ географических, или к тому, чтобы не имел границ временных. Поэтому наш разум здесь одному недостаточно. Он должен получить помощь. Для того, чтобы мог знать об этих вещах. Поэтому, естественно, когда мы говорим об этих вещах, о вещах, которых нельзя своими органами чувств их трогать, тогда, конечно, мы не сможем доказать существование этих вещей только на материальной основе и на основе каких-то экспериментов. Поэтому отсюда многие, к сожалению, думают, когда мы начинаем на основании каких-то, скажем, правил, не имеющие отношения к эксперименту. Когда мы начинаем говорить и доказать существование Аллаха на основании этих правил, не ссылаясь на каких-то экспериментов, тут же никто, я не знаю почему, возмущается и думает, о чем это говорит? Неужели это правда? Почему не правда? Когда ты говоришь о вещах, которых ты не можешь доказать материально, и ты не можешь ощущать. Значит, логично здесь иметь наоборот доказательства, которые не имели бы, скажем, явления какого-то эксперимента. И здесь, как этот ученый считает, Аль-Бути, который еще жив, он считает, что в этих вопросах, имеющих отношение к неощутимым вещам, они могут быть доказаны двумя путями. И причем эти два пути, они между собой связаны. И ни один из них не может быть полноценным без другого. Но все-таки здесь можно, для того, чтобы доказать эти вещи, ссылаться на только разговоры, идущие от Аллаха, это Коран, или на каких-то очевидных правил. Очевидные правила, которые не должны иметь вещественных доказательств. То, что очевидно у людей. Значит, не надо, я не нуждаюсь в том, чтобы доказать это материально. Он уже очевиден для всех, и я не нуждаюсь. Вот когда я хочу говорить о существовании Аллаха, например. Здесь я должен иметь доказательства из одного из этих двух источников. Или я должен опираться на самих словах Аллаха, что Он существует. И это есть путь, о нем будем говорить более подробно. Или я должен опираться на каких-то очевидных законах, которые не требуют материального доказательства. И не требуют эксперимента. Но они очевидны, потому что человек в своей логике их воспринимает, и причем они воспринимаются повсеместно. И только, я думаю, может быть, только психбольной не может их воспринимать. И эти вещи, которые являются очевидными и не требуют доказательства, как этот ученый считает, можно их делить на два вида. На два вида. Или можно сказать, они базируются на две базы. На одной из двух баз. Эти доказательства, очевидные доказательства, базируются на одной из двух баз. Первая база, это база, которая говорит, и тоже она является очевидной. Это база, которая говорит о, скажем, если правильно я уже начинаю пытаться выбирать слова, сочетание. Однозначные сочетания вещей. Вот первая база, это однозначные сочетания вещей. Что это значит? Это значит, что когда ты видишь одну вещь, а другую не видишь, но поскольку эти две вещи однозначно должны быть вместе, ты уже можешь говорить о существовании второй вещи, несмотря на то, что ты ее не видел. Понятно? Вот сочетание однозначных вещей. Например, задаем пример. Ты куда-то, скажем, вышел и увидел сдалека какое-то селение, где люди живут. Уже однозначно, что там вода есть. Потому что человек без воды существовать не будет. Не может. И уже для тебя это однозначно. Ты не вынужден, и я не вынужден тебе сказать, иди туда проверяй. Я только могу тебе сказать, там люди живут. Не то, что проходят, а живут. Там город, там селение. И я думаю, что любой разумный человек не будет требовать с меня доказательства, а ты был там, чтобы сказать, там вода есть или нет. Но там, раз люди существуют, значит, однозначно вода существует. Вот это база, но это большая база, на которой строятся другие доказательства. И как вы видите, здесь не требуется, хотя можно здесь, но не требуется вещественные или материальные, или экспериментальные доказательства, потому что разуму это уже достаточно. Достаточно, правильно? Или, например, другая вещь. Просто я привожу пример для того, чтобы хорошо понимать. Вот, например, я к вам приезжаю в какой-нибудь город, издалека видны, скажем, одни манара в этом городе. Только манара. Ни одного креста нет. Допустим, а я вам говорю, там одни христиане живут. Конечно, это уже нелогично. Даже, может быть, одни христиане, чтобы там жили, не может быть, когда манара есть. Значит, сочетание двух однозначных вещей. Однозначно, что уже раз там есть манара, значит, есть мусульмане. Это однозначно. И, например, скорая помощь едет на скорость. Причем только в России надо добавить условия, что водитель не пьяный. И скорая помощь едет на большую скорость. Я вам скажу, это однозначно, что сочетается, что там на этой скорой находится тяжелый больной. Правильно? Разум уже понимает. Не надо мне сходить и посмотреть, что там есть. Все уже, вот этот мой разум готов воспринимать без доказательств, без вещественных доказательств и без экспериментов, потому что для него это уже однозначно сочетание этих двух вещей. Вот это есть определенная база, на которой можно строить доказательств существования тех вещей, которые нам не видны. Вторая база. База называется, и как бы она связана косвенно с первой, это база, которая называется прийти к выводу с помощью сравнения. С помощью сравнения. Значит, если у тебя одна ситуация, понятная для тебя ситуация какая-нибудь, ты можешь не зная подробностей о другой ситуации, если она похожа на нее, может сравнить и прийти к выводу, что там тоже ожидается тот же самый вывод, если эти две ситуации, они схожи между собой. Например, я знаю, даже я сам не понимаю, что говорю. Поэтому я пытаюсь примеры давать. Пытаюсь вам примеры давать, чтобы более доступно было. Вот то же самое, что мы сказали, да? Ты был в каком-то городе, и ты уже, твой разум настроен так, что в этом городе, раз люди есть, значит вода есть. Да? Если тебе скажут, что есть другой город, ты уже путем сравнения с этим городом, в котором ты живешь, можешь тоже сказать, что там вода есть. Потому что ты уже сравниваешь двух вещей, очень похожих друг на друга, и в которых условия одни и те же. Значит, опять-таки, я здесь живу, в Казани. Я знаю, что раз в городе, значит, вода есть. Мне не потребуется ехать, скажем, в Москву, чтобы убедиться, что там вода есть. Потому что я уже знаю, Москва – это тоже город, как Казань. Скажем, в котором люди живут, значит, раз здесь нужна вода для существования, значит, однозначно, несмотря на то, что я там не бывал, уже мне понятно, что там есть, должна быть вода. Путем сравнения этих двух вещей, я понимаю одну вещь своими органами чувств, а другую вещь не могу в связи с преградой какой-то, не могу ее понять, но я могу, я вижу, что она очень схожая на этой вещи, значит, однозначно, что здесь могу прийти к выводу, что там то же самое будет. В плане воды, допустим. То же самое, например, любой прибор, это у нас уже понятно. Например, если я возьму какие-нибудь часы, тут же как покажу этот предмет, вам понятно, что кто-то сделал этот предмет. Кто-то сделал этот предмет. Предмет есть, значит, есть кто-то его сделал. Раз предмет есть, значит, есть изобретатель, производитель. То же самое, путем такого сравнения, раз мир есть, раз космос есть, раз Вселенная есть, несмотря на то, что не могу доказать материальное существование производителя этих вещей, но раз я уже вижу, что любая вещь, несмотря какая она бы не была, тонкая или большая, она должна иметь производитель. Значит, уже когда речь пойдет о Вселенной, когда речь пойдет о Земле, о человеке, то здесь мой разум, я думаю, не будет это, скажем, наивно или как будто без основания думать, что там тоже должен быть производитель. Путем сравнения. Вот первую вещь я ощущаю своими органами чувств, но вторую вещь не могу ощутить, но она очень схожая на первую. Значит, она должна иметь по разуму те же самые правила. Раз здесь нужен производитель, нужен создатель, для того, чтобы очень даже, пусть это будет ручка, то однозначно и очень логично будет, и не будет считаться какой-то наивно, если я буду считать, что для этого мира, для этой Вселенной есть тоже производитель, есть тоже создатель. Вот. Вот это мы сказали в общих чертах. Давайте подходим непосредственно к вопросу существования Аллаха, поскольку это наш основной вопрос. Как мы доказываем существование Аллаха? Опираясь на все вышесказанного. Этот ученый Аль-Бути считает, что здесь два пути доказательства существования Аллаха. Он их назвал таким образом. Восходящий путь и нисходящий путь. Это уже медицина пошла. Значит, восходящий путь, когда мы идем снизу вверх, значит, на основании ниже лежащих вещей мы доказываем существование вещи, вещего. Значит, он имеет в виду, мы пойдем от Корана к Аллаху. Мы пойдем от пророков к Аллаху. Мы пойдем от пророков, чтобы доказать существование Аллаха. Это считается восходящий путь. Снизу вверх мы идем. Значит, достаточно нам, а что нам достаточно? В Коране есть аятов, и без сомнения, конечно, что Аллах существует. А нам что, что придется делать? Придется, во-первых, доказать, что этот Коран мы получили от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. А потом мы должны доказать, что Мухаммад получил Коран от Аллаха, а не от какого-то человека. И отсюда уже понятно, очевидно, что Аллах существует. Значит, где трудность? Трудность возникает только там, где мы должны доказать, что Мухаммад получил Коран от Аллаха. А от наших времен до Мухаммада, я думаю, в этом никаких трудностей нет. Но трудность возникнет, если мы начинаем доказать, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, получил Коран от Аллаха. А раз он получил Коран от Аллаха, а не от человека, значит, Аллах существует. И значит, все, что написано в Коране об Аллахе, значит, это уже очевидно. Это уже очевидно. Но это путь, казалось бы, легким, но это путь не очень легкий, во-первых. Во-вторых, если мы сумеем это сделать, доказать только, ну, казалось бы, только связь между пророком и Богом, и все, а потом уже все становится для нас легко, и доказать Судний день, и доказать ангелов, и доказать существование Аллаха, потому что мы уже основное сделали. Ну, это как доказать, у нас, иншаллах, будет разговор. Второй путь, нисходящий путь. Имею в виду, сначала мы должны, зачем он говорит, сначала мы должны доказать существование Аллаха, и когда мы поверим, что Аллах существует, значит, мы уже можем другому верить, что он послал пророков, что он послал книги и так далее. Главное доказать существование. Но уже здесь мы не можем опираться на Коран. Если мы хотим этот путь использовать, то доказать сначала, что Аллах существует. Что уже здесь мы не можем опираться на Коран, потому что как только скажешь этому человеку аят из Корана, он говорит, а кто, что такое Коран для меня? Я не верю, что это он. Значит, здесь мы должны опираться опять уже на этих двух базах, о которых мы сказали. База сочетания вещей и база сравнений. И отсюда мы должны извлечь доказательства нашему мнению, что есть Аллах и есть Создатель, который создал этот мир. И давайте начинаем с этого. Первое доказательство. Для разума однозначно, что для того, чтобы произошли изменения в чем-либо, должен быть изменяющий фактор. Правильно? Для того, чтобы какое-нибудь состояние перешел в другое состояние, но нужен здесь фактор, который способствует этому переходу. И ничего не может переходить с одного состояния в другой без фактора, способствующего этому. Это, я считаю, я думаю, что это однозначно любому разуму. Если я беру весы, да, и мы видим, что какая-то сторона начала падать в весах, одна чаша. Однозначно мы видим, мы можем верить, что что-то там происходит. Для того, не может быть, что беру весы, это может быть только на базаре. Что без килограммов окажется там 5 килограмм огурцов. Без никаких килограммов. Нет. Для того, чтобы упала какая-нибудь чаша, нужен какой-то внешний фактор, чтобы он этот равновесие нарушил. Иначе не может быть это. И человеческий разум не может признавать, что это могло произойти без фактора. Любому человеку скажите, разумному, разумно думающему человеку, что одна сторона весов упала без никаких, скажем, без никакого веса на другой или на этой. Он не может верить, потому что это изменение состояния с одного в другой. Переход с одного состояния в другой должен иметь способствующий фактор. Давайте перейдем после этого, значит, правила. Вот это есть правило, да? На основании которого мы должны уже говорить о существовании Аллаха. Наша Вселенная, мир, в котором мы живем. Любая вещь для разума, она одна из трех. Она одна из трех. Это или вещь, которая может существовать и может нет, или вещь, которая обязательно существует, или вещь, которая нереальна, чтобы она существовала. Или не может существовать. Понятно? Значит, любая вещь для нашего разума, это одна из трех. Она может существовать или нет, она должна существовать, она и может вообще не существовать. Правильно? Наша Вселенная к какой категории вещей относится? К какой категории вещей относится наш мир? Относится к тем вещам, которые могут существовать и могут не существовать. Может это быть и может не быть. Не, скажем, не странно для разума, чтобы этот мир не было. Не странно. И не странно тоже для него, чтобы он был. Значит, две возможности должны. Но, как этот ученый объясняет, для того, чтобы, поскольку мы видим, что преобладала другая сторона, преобладало существование Вселенной, значит, для того, чтобы произошел это преобладание с одного положения в другой, с того положения, что может и не существовать, к тому положению, что она должна существовать, вот это уже измена и переход с одного состояния в другой. И он считает, что, а как это может произойти без фактора, который сделал этот мир существующим, когда он мог и существовать, и мог не существовать. Значит, здесь уже роль меняющего фактора, который должен делать это возможным. Я не знаю, понятно или нет, но как хотите, как говорится. В общем, я то, что могу, то и делаю. Если придем к выводу, я еще раз подчеркиваю, что это опять вещей, которые очень трудно о них говорить, тем более на чужом языке для меня. Вот это он так говорит, да? Значит, для того, чтобы наша Вселенная, наш мир перешел и утвердился на этот состояние, что он уже существует, хотя в нашем разуме мог не существовать, для этого перехода разумно, чтобы был один фактор, который сделал этот переход. А здесь что может быть, кроме Создателя? Что может быть, кроме Создателя? Он считает, что это только Создатель. Но он говорит, допустим, один человек сказал, а зачем нам не думать, что этот мир вечный, этот мир вечный и не имеет начала? Зачем нам думать, что когда-то было пусто, а потом стало полно? Зачем нам думать об этом? Зачем не думать, что этот мир вечный, имея в виду не имеющий начала? То тогда нам нужно второе доказательство привести этому человеку. Мы видим, что этот мир идет в виде цепочки. Да? Цепочки, в которой каждый шаг связан с будущим. Да? Цепочка идет. Значит, для того, как бы эта реакция, или как бы это, я не знаю, каскадная реакция, что ли назвать, если правильно, для того, чтобы пришел другой шаг, должен быть первый шаг, правильно? И для того, чтобы третий шаг пришел, должен быть второй шаг. И так далее. Значит, существует в нашем мире определенная цепочка, по которой идет наш мир. И однозначно для разума, что любая цепочка должна иметь начало. Не может цепочка начинать без начала. Не может такого. Например, он приводит пример. Вы берете страницу, на которой написано одни нули. 0000000. А вас просят, какой здесь номер? Вы тут же обращаете внимание куда? Налево. Потому что любой ноль, все эти нулей не имеют никакого значения без начала. Это слева, это номер, пусть один, пусть два, для того, чтобы потом все эти нули имели своего значения. Иначе ни один из них не имеет никакого значения. Но как только поставим один слева, уже все нули будут иметь значение. Все нули будут иметь значение. Но если этот один не существует, номер, который слева должен быть, то мы не можем сказать, этот ноль относится к тысячу или к миллиону. Этот ноль – начало ста или начало миллиона. Этот ноль – начало какого номера? Мы не можем, пока не найдем Первый, который, от которого шла вся эта цепочка. Это какой-нибудь номер, который должен быть слева, и от которого уже приобретают значение все остальные нули, и от которого уже вся эта цифра будет иметь значение, это номер. И отсюда то же самое, как он говорит. Мы не можем предлагать, и мы не можем думать, что этот мир сам по себе начался, потому что для того, чтобы эта цепочная реакция начала существовать, нужно начало. А это начало, до которой не может быть ничего. Имею в виду, она начало, уже до нее, опять, это одновременно ответ тем, которые говорят, а кто создал Аллах? Не может быть, состоится такой вопрос. Потому что для того, чтобы это началось, нужен один начинающий, и все, до него не может быть ничего. И это только может быть Аллах. Это только может быть Аллах. То же самое. Например, если я вам скажу, вы пришли ко мне, видели у меня какой-то, скажем, растение растет, да? И вы спрашиваете, откуда вам это растение? Я говорю, вот я брал веточку от моего соседа и посадил. Вы пойдете, хотите знать начало? Вы пойдете к соседу. Соседа спрашиваете, от кого? Он говорит, веточка от моего соседа. И веточка от третьего, и от четвертого. В конце концов, должен быть начало. Должен быть один, который сказал, я сажал зерно, от которого вышло дерево, и от которого веточка начала распространяться. Значит, по правилам нашего разума, не может быть это произойти без четкого начала, а это начало может быть только Создатель. Может быть, только создать. Другой более умный может сказать так. Значит, мы сказали, что переход, сказали, что это должно иметь начало. Тогда возникнет вопрос, а зачем это начало должно иметь характер извне? Зачем это начало не изнутри происходит? Это и вселенной. Значит, это какие-то начало мира, как некоторые объясняют, есть такая теория, что это были какие-то газы, которые начали взаимодействовать между собой. Значит, начало не обязательно, чтобы кто-то пришел и сделал ее, а пусть она начнет именно с самого творения начала. Но что так, чтобы потом пошла цепочка, потом пошла жизнь, и потом со временем пошли люди. Вот это, значит, начало, он верит, он говорит, я верю, я согласен с вами, что должно быть начало. Но я хочу сказать, что это начало должно и может быть из самого предмета, а не обязательно извне предмета. Я сам себя не понимаю. Вот. Тогда мы получим такой, вот этот ученый объясняет, мы получаем такую ситуацию, если мы так будем признавать. Кто был первым, яйца или курица? Вот мы дошли до такого момента, да? И, например, вы пойдете, скажем, вот он приводит такой пример, может, жизненный, пойдете куда-нибудь устроиться на работу, да? А вам скажут, вам нужен диплом. А пойдете получить диплом, вам скажут, вам нужен стаж. А как работать?
Учиться
на стаж. Да. Значит, нет, имею в виду, для того, чтобы регистрироваться, ты должен иметь стаж. А я пришел работать, допустим. Они говорят, а как мы можем тебя принять без бумажки? Ты должен иметь бумажку. Я ходил бумажку получить, они говорят стаж. А пришел стаж получить, они говорят, бумажку нужна. И не могу выйти, потому что это неразумно. То же самое, кто первый, курица или яйца, это неразумно. Разумно человеку, что был вот этот порочный круг, он должен иметь где-то перелом для начала. Значит, тот, который думает, что начало началось из самого вещества, он должен отвечать, а вот эти две вещи, которые начали взаимодействовать между собой. Откуда они взялись тогда, чтобы между собой взаимодействовать? И отсюда вопрос, то опять то же самое, курица и яйца. А если не будет переломный момент, который говорит, я начал, И пусть тогда нам не интересно, пусть яйца началось или пусть пульса, кому нужно это знать уже, да? Уже не, и не требуется знать. Раз один сказал, я начал. Значит, разумному, разуму человека нужен, вот, и он обсуждает, что нужен перелом. И не может быть такой круг. То же самое мы говорим. Если ты хочешь сказать, что эта цепочка пошла именно после какого-то взаимодействия изнутри самого предмета, это наша Вселенная, то тогда скажи нам отсюда, откуда начались эти два, пусть это будет газ, пусть это будет атом, но откуда он взялся? Опять мы вернемся. Вот. Значит, я хочу сказать, что... Как вы видите, я подчеркиваю, почему это говорю, потому что тем более и молодежь здесь присутствует. Я считаю, и мы унижаем себя иногда, когда мы считаем себя наивными за то, что мы верим в Аллаха. Наоборот, наука до сегодняшнего дня не могла отвечать на этот вопрос. Несмотря на то, что его пытаются любым путем отрицать, но они не приносили ответ. Нет ответа сегодня с точки зрения науки, я подчеркиваю. Пока нет ответа. Но если мы будем обсуждать, как мы обсуждаем сегодня, имею в виду на основании этих однозначных вещей, которые любой разумный человек признает их, то однозначно становится для нас существование Аллаха. Вот эти три доказательства, о которых мы сказали, они в основном базировались на базе сочетания вещей. А сейчас давайте мы говорим об одном доказательстве, которое базируется на основании сравнения. На основании сравнения. Значит, у меня есть одна вещь, суд, который я понимаю, суд, который я ощущаю, и она дает мне определенный вывод. Почему я не могу путем сравнения с этой вещью, доказать другую вещь, пусть даже которую не могу ощутить своими руками, когда она имеет сходство в своем происхождении. Берем часы. Часы, наши часы, состоят из деталей. Да? Состоят из маленьких деталей. Эти детали, они собраны между собой таким образом, чтобы показать время. Значит, ни одна деталь здесь не может существовать, не может работать без другой. И в конечном итоге, время не может быть показано без этих деталей все вместе, в совокупности своем, и причем в той точности, в которой должны находиться эти детали. Правильно? А это что говорит? Это разве вы можете признавать своим разумом, что эти часы, которые так работают с этими деталями, при таких условиях, что они могли быть без производителя? Чтобы они имели такую четкость работы между собой. Я подчеркиваю, здесь мы не говорим о происхождении каждой детали отдельно. Нет, мы говорим о происхождении часов и их задача в будущем. Для того, чтобы мы получили эту задачу, для того, чтобы мы получили эту функцию, нужны разные детали. Разные по происхождению, разные по существу. Одна металлическая, другая пластмасса и так далее, и тому подобное. Но они должны между собой работать и взаимодействовать. И ни одна деталь не может работать без другой, для того, чтобы потом показать время. Это достаточно нам доказательства, причем яркие доказательства, что не может быть это случайно. Могу, но бывает так, хотя и это не может быть разумом. Но, допустим, одна вещь, не имеющая отношения ни к чему, она была случайна. Ну, здесь, как сказать, не можем, если деньги дадут, на уступку пойти. Что она была... Случайно, если она одна вещь, не имеющая отношения ни к чему. Хотя и то же самое разум. Но когда речь пойдет, тем более, когда речь пойдет о целой целых деталей между собой, что они имели тот, который их делал, и тот, который не просто их делал, а их делал и предназначал им функцию, и предназначал им цель, для достижения которой они работают между собой. Правильно? Вот. Давайте перейдем к нашей Вселенной. И к, перейдем к существам, которые нас окружают, в том числе мы. Вот мы говорим, вот если мы посмотрим эту Вселенную, то же самое она как часы. Имею в виду, каждый из нас существа, человек, земля, солнце, сила тяжести, все эти детали, они взаимодействуют между собой. И ни одна не может существовать без другой. Вот они тесно связаны между собой. Например, мы говорим, человек очень великолепно создан, да. У меня легкие очень великолепно созданы. Но представьте, у меня легкие такие великолепные, а в воздухе ни одного атома кислорода. Для чего эти легкие? Значит, вот недостаточно совершенства одного из существований при отсутствии совершенства другого. До такой степени мы взаимодействуем между собой. А для того, конечно, разуму не будет доступно и не будет логично, и не будет, скажем, мыслимо сказать, что это могло быть без производителя. Как мы говорим, раз эти часы маленькие. Потому что, конечно, вот эти между собой взаимодействуя вещи не могут это... Не может быть это, некоторые говорят, случайно. Случайно может быть, когда речь идет об одной вещи. Об одной вещи. И причем, ученые считают, не имеющая одной материальной вещи, не имеющая отношения к жизни. Вот, например, да, я могу, например... Хотя у меня в кармане нет, но, допустим, у меня 3 монеты, да? Я могу случайно поднять 5, чем поднять 2, да? Вот. Я могу, это может быть, это если будем ссылаться, что это все случайно происходит. Речь идет об одной вещи, сама по себе, а не о миллион и миллиардов, и я не знаю сколько даже, вещей, которые между собой взаимосвязаны и не могут существовать, если отсутствует одна из них. Достаточно одно, чтобы земля, сила тяжести ослабилась немножко, и мы все полетим на Марс. Все хотят на Марс летать. Достаточно ослабления силы тяжести Земли, и мы все туда окажемся. Летим. Да? И очень весело будет. Вот. Значит, раз это все взаимосвязано между собой, это осложняет, я хочу сказать, тем, осложняет задачу тем, которые считают, что это могло быть случайно. Вот, например, один ученый говорит о случайности и говорит, допустим, если мы возьмем буквы, да, если мы, допустим, возьмем буквы, ну, наберем набор букв и бросим. Вот первый раз мы можем получить одно слово. Бросаем буквы, буквы складываются случайно между собой, и можем получить одно слово. Ладно. Бросили второй раз другое слово, третий раз третье слово, а потом у нас стихотворения могут быть через миллион лет, или не знаю через сколько. Есть такое мнение, не шутка это, но есть такое мнение. А потом через, не знаю, миллиардов лет у нас будет стихотворение Пушкина, например. А кто мешает? Один ученый ему отвечает очень умно и говорит. А кто гарантирует тебе, что когда на второй брос, первый брос сохранится? Ты бросил первый брос, да? У тебя одно слово образовалось. Но ты бросил второй брос. А кто гарантирует, что это слово первый остался, чтобы потом присоединить ему, его к второму слову. Значит, ты должен удержать первое слово, сохранить его. А раз речь идет о сохранении, значит, уже случайности не может быть. Значит, вмешательство есть, и кто-то сохраняет это для того, чтобы получить второе слово. Иначе ты никогда не получишь стихотворение, если не будешь сохранить каждое слово, которое тебе образуется для тебя. И раз уже ты говоришь о преднамеренности сохранения какого-нибудь слова, значит, уже речь не может идти, что это все случайно, потому что ты сам вмешивался, ты сам уже эти буквы брал, для того, чтобы второе слово случилось, может быть, тоже опять через миллион лет. Да? Вот то, я что хочу сказать, что именно это схожие вещи. Вот когда должно быть взаимодействие, не просто одна вещь должна возникать, а должны возникать миллиарды вещей, взаимодействующие между собой, что разум уже здесь однозначно не может считать, что это могло быть случайно. Потому что для того, чтобы это произошло, нужно уже реальное вмешательство со стороны, для того, чтобы сохранить. Хотя мы признаем, что ни одна вещь в мире не может существовать случайно. Вот это некоторые доказательства тому, что не пользуя экспериментов, а именно опираясь на некоторых однозначных для человеческого разума вещей, мы можем сказать, что это очень разумно верить, что есть Создатель. И это уже то, что Али, радиаллаху анх, помните, сказал, а как я мог поклоняться не ему, не увидев его. Потому что настолько разумно верить в существование Аллаха, настолько разумно, что не настолько это однозначно, опираясь, опять-таки я подчеркиваю, на этих разумных, однозначных, для любого, несмотря на религию его, человека, уже становится нам очевидно, что даже тот, который считает, что нет Бога, мы его должны проверять на нарушение психики. Они проверяют на нарушение психики тот, который верит в Аллаха и верит в Создателя. Но мы крутимся, вертимся вокруг одного аята. Вот весь наш разговор, который мы сказали, хотя я вам сказал и переводил максимальный минимум, который он писал, этот ученый. Максимальный минимум. И несмотря на это, все это крутится вокруг одного аята. В сурат Ат-Тур, сура небольшая, я не написал, к сожалению, номер суры, где Аллах Субханаху ва Та'аля, в котором Аллах Субханаху ва Та'аля говорит и задает следующий вопрос. Или они сотворены из ничего? Аллах задает вопрос, те, которые не верят в создание, в творение Аллаха. Он задает вопрос. Они сотворены ли из ничего? Или они сами творцы? Или они сотворили небеса и землю? Нет, они не знают верно. Значит, по разуму человека, не может быть верить, что это произошло, имею в виду из ничего, имеется в виду здесь без Создателя, который это сделал. Создателя, который это начал. И то, что мы уже сказали. Но я хочу немножко остановиться еще на вопрос случайности. Что это не могло быть. И только один рассказ перевожу, который очень популярный, и нам рассказывают его в школе, как сказка, хотя это было с имамом Абу Ханифа, аль-имам Абу Ханифа, и это очень просто и очень быстро, и без всяких там напряжений он доказал, что случайность это бред, и это психические нарушения, верит в случайность. Вот в его время был такой человек, считающий, что все произошло случайно. И Алимам Абу Ханифа назначил с ним время для того, чтобы дискутировать между собой перед халифа. Халифа хочет знать вывод. Абу Ханифа сказал, придем в следующий день в такое время. Сказал, ладно. На следующий день приходят люди, приходит этот человек, Абу Ханифа не пришел. Опоздал. Приходит через какое-то время с опозданием, с большим опозданием. Вот этот человек, вот видите, ваш ученый вообще непорядочный, мы договорились, в такое время он приходит, в такое время, что за ученый у вас, не держит слово и так далее. Абу Ханифа сказал, подожди, я тебе скажу, почему я опоздал. Вот, давай. Сказал, для того, чтобы прийти сюда, я должен быть плыть через одну реку. А я подошел к берегу, никакой лодки нет. А как мне плывать? Я жду, ничего нет. А потом какое-то дерево сломалось случайно. Лодка образовалась из него. Я не знаю, как, не понял. Сел и пришел. Вот смотрите, ваш ученый, какой псих. Он говорит, если ты лодку не можешь верить, что она случайна, а ты хочешь нам сказать, что вся вселенная случайна была, кто из нас псих? Потому что на самом деле, если так подойти к разуму человека, это невозможно верить в этом. А разум, наш разум только может верить в одном, что этот мир имеет Создатель. И не может быть, чтобы этот мир был бы без Создателя. Это, конечно, мы признаем, что это Аллах. Второй вопрос, о котором я хочу сказать, тоже очень коротко. Неподробно. Это теория эволюции. Потому что на этой теории многие опираются, что она объясняет происхождение человека. Вот очень коротко эта теория звучит так, что когда-то было в каком-то океане, в воде была клетка, которая под воздействием внешних воздействий, внешних воздействий, была вынуждена размножаться, отсюда образовалась ткань, определенные из этих клеток, а потом тоже каких-то воздействий образовался какой-то орган, потом каких-то воздействий образовалась какая-то система, потом какие-то воздействия образовался организм, и так пошло постепенно. Это очень, так скажем, поверхностная теория. А потом пошла жизнь постепенно под воздействием происходят изменения, а потом уже появился человек. И эта теория Дарвина, теория эволюции, опирается на многих доказательств. Хотя, если мы ничего не знаем о ней, мы можем сразу сказать, что это неоднозначно. Потому что, что значит теория? С точки зрения науки, что такое теория? Это предположение, которое не имеет 100% доказательств. Правильно? Значит, сразу от названия мы можем сказать, это не решение проблем, это не решение вопроса. Раз ты говоришь теория, значит все, не решение проблемы уже. Если ты хочешь отвечать на такой ответственный вопрос, ты должен иметь уже не теорию, а ты должен иметь асема, да, называется, асему, а не теорию. Аксиомы, да. Они теория, потому что не может быть выйти к людям на основании теории, чтобы сказать им. Значит, само название говорит о многих вещах. Но даже на чем о некоторых, я честно говоря, не думайте, что я знаю эту теорию подробно. Нет, я ее не знаю подробно. Но я читал о ней в общих чертах. И как некоторые ученые не согласились, из-за чего не согласились с этой теорией, из-за каких, вопросов. Во-первых, одно из чего, из доказательств этой теории, это то, что Дарвин заметил, обращая внимание на раскопы, которые были в его время, что на каждом определенном слое земли находились определенные существа. Значит, если, например, допустим, сугубо говоря, 1000 лет тому назад мы могли найти череп только, скажем, динозавров. Не было найдено череп людей, которые имели такой возраст. Одни динозавры. А потом какое-то время появились черепа других существ. Допустим, это там, не знаю, как назвать. Ну, пусть будет обезьян или там шимпанзе. А потом через как... И каждый череп имеет свой возраст, и отсюда мы можем сказать, что не могли... Значит, произошло этап несуществования. И отсюда возникли друг от друга. Во-первых, находки этих черепов постоянно меняются, да? Имея в виду возраст. Как мы можем определить возраст чего-либо? Мы определяем возраст чего-либо на основании, я по-русски как должен сказать, на основании существования в него каких-то предметов, да, которые теряют свою энергию, скажем, через определенное время. Если мы нашли этот череп, и этот предмет, который должен терять свою энергию через 1000 лет, он еще не терял, значит, однозначно этот череп не старше 1000 лет. Правильно? Вот такие есть ориентиры. Но каждый век мы обнаруживаем новые элементы, имеющие больший возраст. Правильно? Это есть. И то же самое ученые недавно обнаружили. Оказывается, нет, что был череп человека, это даже, если я не ошибаюсь, по Евроньюз показали, что был обнаружен череп человека, человеческий череп, по своему возрасту старше, чем череп обезьяна, шимпанзе. Как? Аллаху Алям. Ну, Аллаху Алям, да. Но мы на уступку идем. Что это? Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, да. Значит, меняется, во-первых. Во-вторых, пусть это будет так. Значит, да, был какое-то время, когда существовал на Земле только динозавр, а потом существовал шимпанзе, а потом... Но это говорит ли о том, что они произошли друг от друга? Вот, например, да, мы возьмем... Такой пример один ученый Аз-Занадани переводит. Вот мы возьмем и копать будем, и получим, что когда-то была телечка только. А потом появилась, кроме телечки, там Мерседес. Потом появилась ракета. Потом, не знаю. Значит, мы можем прийти к выводу, что ракета от телечки. Что ракета произошла от телечки. Правильно? Если так думать. Конечно, мы не можем. Да, эти вещи могут нам доказать, может быть, что да, до человека существовали другие существа. Но не обязательно сказать, что человек произошел от него. Я это не говорю просто зря, потому что есть ученые, не мусульмане, и причем, может быть, и неверующие, которые считают, например, есть такой ученый, которого зовут Кларк. Я не знаю, здесь, честно говоря, давно написали его слова, не знаю, как он с какой страны, Остен или Бостон, Остен Кларк, он говорит, это ученый-материалист, он говорит, что нет доказательств до сегодняшнего дня существования взаимосвязи между разными живыми существами. И каждое существо имеет для себя отдельную цепочку развития, не имеющий связь с другой. Это ученый, не мусульманин. Это ученый-материалист, который говорит так. Другой ученый, например, Ойн, его зовут по-арабски пишется Ойн, он из Америки, он говорит, дарвинизм – это научный бред. Вот так просто, очень коротко. Это научный бред. Другой... Вещь, на которой опирался Дарвин, это то, что якобы эмбрионы любого живого существа на какой-то стадии, они похожи друг на друга. Эмбрионы, пусть это обезьян, пусть будет это человек, пусть будет это там, любой эмбрион живого существа на какой-то стадии он схожий с эмбрионом другого. Вот тоже опять я ссылаюсь на то, что здесь написал. Есть такой ученый Эрнест, его зовут, который он преподнес фото и этих эмбрионов, а потом сам, это читал я у Аз-Занадани, потом сам признавался в том, что те фотографии, которые он предоставил этих эмбрионов, все фальшивые фотографии. И поддельные, не то что настоящие. И что нет такого, даже сегодня мы можем это видеть с помощью современной техники, что любой эмбрион отличается от другого, имеет свои отличия, если мы это посмотрим не тем микроскопом, который смотрел Дарвин. Вот. Следующий. Допустим, теория Дарвина правильна. И мы верим, допустим, условно мы скажем. Но она же объясняет происхождение живого существа. Она же не объясняет нам происхождение Земли. Она же не объясняет нам происхождение этого океана. Она же не объясняет нам происхождение этой клетки, от которой началась жизнь. Тогда откуда она взялась, эта клетка? И вы знаете, я думаю, всем известно, и в школах, я это читал в книгах, что были сколько-летние попытки в Москве в научном исследовательском институте из каких-то веществ под воздействием каких-то условий создавать хотя бы клетку. Чтобы сказать, что могло это существовать, так тоже клетка, чтобы из веществ под воздействием каких-то условий образовалась клетка, чтобы начался вот этот путь Дарвина, который потом был. Значит, если это даже пусть будет это правильно, что это на самом деле Дарвин прав, что это, но это не ответ на не полный ответ на весь вопрос происхождения Вселенной. Происхождение Вселенной. И возникает следующий вопрос тоже. Почему эта эволюция вдруг остановилась? Почему она остановилась? Но она не остановилась. По ихнему мнению, я помню даже, когда мы изучали анатомию в медицинском университете, и профессор нам читал лекцию по этой теории. И он сказал, и эта теория Дарвина, теория эволюции, не потеряла действие и продолжает действовать. И ожидается следующее существо после нас. Только сразу не спите, пожалуйста. Я сейчас вам дам характеристику этого существа. Сразу не спите. Посмотрите мультфильмы. Вот. Это существо будет иметь очень большая голова, больше, чем туловище. Голова его будет больше, чем его туловище. Почему? Потому что видим, что человек уже больше и больше нуждается в том, чтобы он думал. Отсюда будут ему нужны мозги больше. Вот. И через какое-то время появится такой человек с такими мозгами, что оперировать его не надо. Вот. И с тремя пальцами только на руке. Пять пальцев не будет на руке. Так успевайте рожать, пожалуйста. Только три пальца на каждой руке, потому что опять-таки это ссылается на то, что уже появляются всякие аппараты, инструменты. И раз человек не будет нуждаться в своих всех пальцах, им будут ему хватать только три пальца. И отсюда... Нет, я... Это однозначно... Это то, что говорится. Да. И будет только три пальца у человека на руке, потому что остальные не нужны будут. И в грудной клетке будут только три ребра, а не 12. Три ребра. Но не дай Бог, конечно. Да? Не дай Аллах. Но если у кого-то родится, не считайте его инвалидом, это... Новый наш отец. Да. Я не хочу обмануть. Я помню, он даже нарисовал на доске. И вот даже вот рисунок сохранился у меня. Не знаю, что еще ему нужно будет. Но это видно. Смотря в какой стране живет. Если там, где то распространено, то будет больше. Да. Значит, я хочу сказать, что на самом деле, вопрос существования Аллаха, это, во-первых, вопрос не странным, и вопрос однозначным. имея в виду, что Аллах существует. Что Аллах существует. И если это опять-таки вам... я уверен, если бы, например, Албути сидел здесь и читал вам эту лекцию. Значит, вам не повезло, что я сижу перед вами и читаю. Который, извините, я читал эту книгу и 20% понял, а 20% остальное не понял в нее. Я хочу сказать, что если мы садимся с учеными, имеющие мозги, настоящие мозги, то мы видим еще более однозначных вещей, доказывающие существование Аллаха, доказывающие, что это настолько однозначно, что достаточно нам именно на этих основаниях верить в существование Аллаха. Остается следующий путь. Значит, это первый путь, мы сказали, как вы видите, без помощи Корана, без помощи пророка и без помощи изречения его. Просто, я подчеркиваю, на основании опять-таки однозначных для разума человека вещей. Во всяком случае, на основании этих вещах становится нам очевидно, я считаю, что Аллах существует, но даже для тех, кто не уверен еще, но все-таки это не я считаю, что он должен уже передумать, что это на самом деле не шутка, что Аллах есть или нет. Но для нас уже, я считаю, что однозначно Аллах существует. Остается второй путь. Это доказать на основании Корана, что Аллах существует. А для того, чтобы это доказать, и это нам облегчит много, мы должны доказать, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, получил Коран от Аллаха, а не сам написал его, или не какой-то человек ему написал. А это на самом деле Коран является книгой, имеющей нечеловеческого происхождения. Вот это доказательство нам остается доказать, но это, иншаллах, будем доказать и об этом говорить, когда мы дойдем до этот вопрос аль-вахи, сообщения от Аллаха, и до вопроса веры в книги. В книги, в том числе вера в существование этих книг, что они от Аллаха, и вера в том, что Коран от Аллаха. Я думаю, на этом мы сегодня останавливаемся. На следующий раз уже мы начинаем непосредственно говорить о вере в Аллаха, как мусульманин должен представить Аллаха, имею в виду, кто это такой Аллах с точки зрения ислама. Потому что есть разные всякие, я не знаю, эти чудесные какие-то мнения. Одни его представляют стариком, другие его представляют... Я помню, об одной книжке показал нам преподаватель, причем религиозные книжки, но не мусульманские. Там какой-то старик с бородой до земли сидит на стуле и отдыхает. Мы спрашиваем, а кто это? Он говорит, конечно, не его мнение, он говорит, вот по мнению этой книги, это Аллах, он после создания небес и земли устал и сидел отдыхать. Это как раз была суббота, что ли, или в воскресенье, я не знаю. В воскресенье, да? Но я хочу сказать, что мы должны знать, как мусульманин, что мусульманин должен знать об Аллахе, и кто такой Аллах, с точки зрения ислама. Об этом, иншаллах, мы начинаем говорить со следующего раза. Я это перепутался, чуть не упал. Этот вопрос. Насколько эффективен метод кровопускания, который использовался с глубокой древности в лечебных целях, учитывая высокоспециализированную и медицинскую помощь. Вот иногда вопросы, я иногда ожидаю вопросы, хотя один вопрос я знаю, о чем будет говорить, потому что я договорился с задающим его, чтобы он мне напомнил. Но все-таки мне хотелось услышать вопросы по теме. Да? Есть такая шутка, однажды у вас есть Хужа Насреддин, да? А у нас есть Джиха. Джиха такой, типа Хужа Насреддин. Да. Однажды его отец дает ему советы. А этот джиха смотрит в землю, Как будто все внимательно он слушает. Отец дает, думает, вот мой сын какой послушный. Потом заканчивает отец. Жиха говорит, отец мой, ты знаешь, сколько муравьев зашли в дыру, пока ты говоришь? Я их же считал все. Мне хотелось вопросы по теме. По поводу кровопускания, что могу сказать? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, или по определению, по исламским определениям, это называется аль-хижама. Аль-хижама. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, использовал этот метод. Метод аль-хижама. А что за метод? Я, конечно, подробности не скажу вам, потому что этот метод используется в основном в очень жарких странах, где люди страдают от головных болей из-за того, что застевает кровь в венах головы. Вот. У них, поскольку кровь застевает, и уже головная боль возникает. И в основном, я вам скажу, в основном этот метод используется в жарких странах Африки, в Аравийском полуострове и в тех странах, где жарко. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, использовал этот метод кровопускания и хвалил его. И сказал про него, я не помню хадис, что это очень полезно для здоровья человека. Делать хижама. Каким образом это делается? Если я не ошибаюсь, потому что я помню, однажды был врач, который мусульманин, объяснил, помню, была лекция, но это в 92-93 году я послушал эту лекцию. Он объяснил, как действует положительно хижама на организм человека с точки зрения медицины. И по ходу он объяснил, как это делается. Значит, это очень поверхностный разрез, делается в основном в затылочной области, в основном, хотя можно делать его где угодно, имею в виду и на спине можно делать, но делается в основном в затылочной области. Очень поверхностный разрез. Имею в виду, там ножом не надо. Лезвием делается разрез, а потом ставится банка, которая создает вакуум, и отсюда отсасывается через этот тонкий разрез кровь. Отсасывается кровь. И причем это бывает, в основном, это кровь, которая содержится именно в поверхностных сосудах. И она всасывается и удаляется. И после этого человек, конечно, ощущает облегчение. И это я еще повторяю, с точки зрения медицины тоже полезно, но здесь всегда с точки зрения медицины, например, полезно тогда, когда профессионал это делает. Правильно? Вот, например, мы говорим об операциях, да, полезнее. Но это не значит, выходя из мечети, будем делать друг другу аппендэктомию. Да? То же самое здесь. Это сунна. Аль-хижама – это сунна. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хвалил ее и велил, чтобы она делалась. И что это очень полезно человеку, но это и в тех временах, во временах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, были специальные люди, которые этим занимались. И тоже я считаю, что если сегодня кому-то хочется это делать, надо идти к профессионалу это делать.
А сейчас практикуется тоже?
Сейчас я здесь не знаю, но однозначно в арабских странах, где очень жарко, практикуется широко. Это дело. Аль-хижама. Даже есть по фикху, она портит ли тахарат, или не портит, портит ли уразу, или не портит. Есть много вопросов, которые разветвляются от этого вопроса. Здесь, да, просто один брат ко мне обратился с двумя замечаниями, и причем он прав в них. Он много заметил, что в мечети многие не обращает внимания, когда проходит перед читающим намаз. Это, конечно, не следует делать, когда человек читает намаз, не следует перед ним пройти. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, я не помню точно хадис, честно говоря, если вы знаете, настолько это плохо переходить перед читающим намаз, вы оставались ждать его, там звучит 40 дней, то ли 40 дней, то ли несколько лет, я не помню. 40 лет. Но я не помню хадис. Ну, короче, настолько это плохо пройти перед читающим намаз, что лучше даже ждать его долго. Но если вы хотите, я уточню, сколько надо ждать на следующий раз. Поэтому, пожалуйста, дорогие братья и сестры, когда вы заходите в мечеть, обращайте внимание на это и не пройдите перед читающим намаз. И не считай, лучше даже, конечно, здесь может быть какие-то, по фикху есть какие, что на расстоянии сажда или дальше, но я считаю, что лучше вообще не пройти мимо читающего намаза. А читающему намаз отдельно, желательно тоже, если возможность есть, ставить перед собой какой-нибудь предмет, чтобы не мешать тоже другим, чтобы они, если кто-то торопится, мог пройти. Потому что когда предмет стоит, типа стульчик маленький или какой-нибудь другой предмет, то уже можно пройти. И второй совет, который он дает, и это тоже, я считаю, что хороший совет и нужно поддержать. Заходя в мечети, надо и желательно сказать «Ассаляму алейкум», причем так, чтобы слушали люди и ответили. Некоторые из них. Не обязательно, чтобы вся мечеть ответила. Но это фард кифая, значит, если одна группа его сделает, ответ на салям. Если одна группа ответит, то пусть даже один, если ответит. Но положено при заходе в мечети сказать ассаляму алейкум, приветствовать людей, находящихся в мечети. Баракаллаху фикум. Ну, это по незнанию, это уже другой вопрос. По незнанию человек не знает, он не отвечает за это. Но поэтому мы говорим это, и вы говорите друг другу, чтобы люди знали.
Нет, если перечитаешь на вас, понимаете, не знали его, да, я вот только сегодня узнал, что проходить нельзя.
Тогда ничего вам не надо делать. Только больше не проходить, и все. Вот так. Нет, на самом деле, больше не надо знать, сколько я раньше проходил. Астагфируллах сказать, и больше не делать, и все. Ладно, на этом мы сегодня, иншаллах, заканчиваем. Субханак Аллахума ва бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилуссалихат, ва тавасау биль хаққи ва тавасау бис-сабр.